приостанавливающее или ограничивающее вещание Радио Ватикана. Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем опять жарко, ожидается плюс 35, и такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Ливийское судно с гуманитарными грузами и пропалестинскими активистами, направлявшееся к берегам сектора Газа, решило изменить маршрут. Сегодня начинается регистрация доменов РФ для российских интернет-изданий. И сегодня годовщина убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Каковы результаты расследования этого дела? Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svoboda.news.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня исполнился год со дня убийства известной российской правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения общества «Мемориал» Натальи Истемировой. К настоящему времени известна только одна фамилия человека, возможно, причастного к убийству. Это вербовщик боевиков Алхазур Башаев, убитый в ноябре 2009 года. Правозащитники опасаются, что в случае, если следствие выберет именно эту версию, дело об убийстве Натальи Истемировой не дойдет до суда. Год назад сотрудники центра «Мемориал» политическую ответственность за это убийство возложили на президента Чечни Рамзана Кадырова, который, по мнению правозащитников, создал в республике условия, при которых убийство и похищение в Чечне стали обыденностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О похищении в Грозном правозащитницы Натальи Истемировой стало известно утром 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. Расследование убийства Натальи Истемировой еще не завершено, но уже появилась информация о том, кто может входить в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. Среди них вербовщик боевиков Алзахур Башаев, входивший в состав бандформирования под руководством Ислама Успахаджиева. Оба были убиты в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Истемировой. Башаев и другие неустановленные следствием лица, цитирую я документ, оказавшийся в распоряжении сотрудников центра «Мемориал», с применением физической силы поместили Истемирову в автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, на котором вывезли ее в лесной массив, прилегающий к южной окраине села Газиюрт Назрановского района Ингушетии, где из пневматического газобаллонного пистолета, переделанного под пистолетный патрон калибра 9 мм, оснащенного прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, совершили ее убийство, причинив множество огнестрельных ранений головы и туловища. Конец цитаты. Это постановление оказалось в руках адвоката семьи Истемировой Романа Карпинского до того, как он дал подписку о неразглашении тайны следствия. Теперь же адвокат очень осторожен в комментариях.
Из того общения, которое у меня было с членами следственной группы, по их словам, оно будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев. Потому что есть определенный объем следственных действий, которые к настоящему моменту не удалось завершить. А я, к сожалению, связан подпиской о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому я не могу ссылаться на конкретные материалы дела, которые мне известны к настоящему моменту. И хочу пояснить, что вот основной массив и доказательств, и процессуальных документов, он пока от нас, как от потерпевшей стороны, сокрыт. И процессуально расследование должно двигаться дальше, да, должны быть предъявлены обвинения, если будет собрано достаточное количество доказательств, там, либо заочно, либо очно, тем лицам, которые, по мнению следствия, будут причастны. Если они убиты, и вот этих круг подозреваемый или круг обвиняемых будет установлен, то в этом случае дело будет прекращено за смертью обвиняемого.
Именно поэтому родственники и коллеги Натальи Естемировой встревожены тем, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. А сейчас давайте узнаем, что по этому поводу думают жители Волгограда. Беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Нет, я не верю, что власти изменят свое отношение, по крайней мере, к лучшему. Сейчас в них нет никакого отношения к правозащитникам. То есть они их попросту игнорируют. А правозащитники нормально функционировать и работать могут только в свободной стране. Учитывая то, что у нас в стране сейчас престолонаследие, то есть Единая Россия вцепилась во власть, отдавать ее никому не собирается и передает друг дружке кресло президента, я думаю, что для правозащитников может все измениться только в худшую сторону, если они слишком громко будут что-то там пытаться кричать.
Думаю, в нашей стране, к сожалению, права людей прописаны лишь на бумаге и редко соблюдаются в жизни. Для власти мы только винтики, электорат, рабочие кадры. Мы безликая масса и бесправная. И вот пока власть не изменит своего отношения к нам, к людям, не изменится ее отношение к правозащитникам.
Правозащитники для нынешней власти как пятое колесо в телеге, как бельмо на глазу. И они всеми силами будут стараться препятствовать их деятельности. Так как то, что они делают для блага основного населения страны, нашим властям очень не нравится. Поэтому я не верю в то, что что-нибудь может измениться.
Я считаю, что отношение власти к правозащитникам изменится только тогда, когда рядовые граждане России будут готовы узнать о том, что у них есть права и что эти права нужно защищать. Пока же ситуация выглядит с точностью до наоборот. Люди не готовы узнавать о своих правах, не готовы их защищать, ну и, соответственно, правозащитники им, как правило, не нужны. Отсюда и отношение власти к этому явлению, как к своего рода назойливым мухам. Вреда от них никакого, но само по себе явление для власти неприятное и неудобное.
Я думаю, те люди, которые идут на такой серьезный на опасную работу, как правозащита, особенно в горячих точках, особенно не нуждается в дополнительной заботе. Первоначально они взвешивают все за и против. А если говорить в масштабе всего государства, то вопрос их защиты, заботы о них озвучиваться, мне кажется, вообще не должен. Правительство обязано помогать, заботиться, способствовать честной, добросовестной работе правозащитников.
Сегодня, наверное, нет ни одного политика, который бы не говорил о том, что отношения между властью и народом должны быть максимально прозрачны. Вместе с тем, пока буквально один за другим гибнут вот эти правозащитники, до тех пор, пока это не прекратится, у нас говорить о демократическом и открытом государстве еще рано. На мой взгляд, правительство должно в первую очередь обеспечивать безопасность этих людей. Если же правительство этого не делает, значит, ему есть что скрывать.
Как жители Волгограда отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти изменят свое отношение к правозащитникам. Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ночь на четверг подорван железнодорожный состав. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Польским экспертам удалось расшифровать оставшиеся ранее непонятными фрагменты записи бортовых самописцев президентского лайнера, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Зафрахтованное ливийским благотворительным фондом судно с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыло в среду в египетский порт Эль-Ариш. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, возвратился на родину. Телекомпания «Аль-Араби» заявила, что располагает видеозаписью, запечатлевшей встречу подозреваемого в подготовке теракта в Нью-Йорке Файсала Шахзада с одним из лидеров пакистанского «Талибана». В Европейском парламенте в среду был представлен доклад о новой стратегии международной помощи Афганистану. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня, 15 июля, начинается резервирование доменных имен в зоне РФ для средств массовой информации. Однако Роскомнадзор уже информирует о возможных злоупотреблениях. В мае-июне 2010 года в разы увеличилось количество направляемых в Роскомнадзор заявлений на регистрацию электронных периодических изданий, в названиях которых содержится обозначение интернет-сайта в домене РФ. Если в апреле таких заявлений было всего 3, то в мае уже 36, а в июне более 900. Эту информацию я просила прокомментировать моего коллегу из интернет-редакции «Радио Свобода» Юрия Васильева.
Сам факт того, что интернет, скажем так, вышел из колыбели латиницы, английских имен сайта и пошел по национальным квартирам, здесь, безусловно, есть позитивный, так и настораживающий момент. Позитивный, безусловно, расширение сети, безусловно, возможность большего количества пользователей, допустим, тех, которые не могут и не желают, да, знать с каким-то другим языком, кроме своего, обращаться к сети интернет, безусловно, это налицо. Но, опять-таки, как любое размежевание, здесь есть даже не опасность некоторая, а настороженность тому, что будет вариться именно в национальных квартирах большого интернет-дома. Тут, безусловно, может быть всякое, что будет манифестироваться уходом в национальные домены. Это желание, скажем так, отъединиться, желание показать остальным, что вот у кого есть русский, пожалуйста, тот же, допустим, русский язык, у кого нет, извините, но это наша квартира, вот сюда только такие. Вот здесь есть такие два момента.
Юра, проясните, пожалуйста, нужно ли перерегистрироваться другим российским интернет-изданием, которое уже давно известно пользователям всемирной паутины, для того, чтобы получить имя в домене РФ?
Здесь, как мне кажется, речь идет не о перерегистрации, это абсолютно точно не о перерегистрации. Но в данном случае у них просто появится возможность получить кириллическое имя в домене РФ. Кстати, у сайта «Радио Свобода» уже давно есть кириллическое имя в зоне РФ. И, собственно говоря, можно на наш сайт, который в латинице звучит www.svobodanews.ru, выйти через кириллическое имя.
Значит, и другие интернет-издания могут сделать то же самое.
Безусловно, они это могут, если, конечно, их имена уже не подсуетились захватить какие-то более проворные пользователи интернета. Здесь, конечно, возникает любопытная коллизия, может возникнуть, связанная с так называемым киберсквотингом, то бишь захватом имен, которые еще не заселены.
Юр, мы плавно перешли к следующему вопросу. Роскомнадзор информирует о возможных злоупотреблениях при регистрации доменных имен в зоне РФ и приводит следующую статистику. В мае-июне 2010 года в разы увеличилось количество направляемых в Роскомнадзор заявлений на регистрацию электронных периодических изданий, в названиях которых содержится обозначение интернет-сайта в домене РФ. Если в апреле, например, таких заявлений было всего 3, то в мае уже 36, а в июне более 900. О чем это говорит и, как вы считаете, не является ли домен РФ широким полем деятельности для интернет-мошенников?
Ну, говорится, да, о том, что новинку, о которой уже речь идет последние как бы не полгода, да, распробовали, и распробовали достаточно неплохо. Что же касается чести контролирующих органов, можно сказать, что для, допустим, регистрации имени СМИ какого-либо, нужно предоставить документы, подтверждающие ваше право на то, чтобы вам ушел этот адрес. То есть какие-то учредительные документы, регистрационные документы, подтверждение вашего отношения, допустим, к оригинальному сайту. То есть здесь поставлено достаточно четко, как принцип. Но опять-таки из каждого принципа могут быть исключения, и опять-таки мошенники тоже, я думаю, не дремлют, поэтому настороженность и обеспокоенность Роскомнадзора, оно, безусловно, имеет место быть.
Рассказывал мой коллега из интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ливийский фонд, организовавший экспедицию судна с гуманитарным грузом для сектора Газа, решил изменить маршрут сухогруза и направить его в египетский порт Эль-Ариш. По последней информации, судно уже прибыло туда. Отправитель этого судна – ливийская организация, возглавляемая сыном лидера страны Каддафи. Израиль предупредил, что не допустит прорыва блокады сектора, установленной после того, как там пришла к власти радикальная группировка «Хамас». В мае подобная попытка прорвать блокаду со стороны турецкой организации привела к кровопролитию. Подробнее о ситуации с судном Валентин Барышников. Он беседовал с экспертом в этой области Владимиром Мирским.
Для этого надо понимать личность Каддафи, который стоит во главе этого государства. Уже 40 с лишним лет, почти что мировой рекорд поставил. Пытался стать лидером всего арабского мира. То он предлагал объединить Ливию с Египтом, то с Алжиром и Тунисом, то с Чадом. То он пытался в одиночку провозгласить, у него есть план решения арабо-израильско-палестинского конфликта. То он перешел к террору и приказал тогда взорвать самолет, значит, это знаменитая история Локерби и так далее. Ничего не получается, арабы всерьез его не воспринимают, а некоторые просто называют его Маджнун, то есть сумасшедшим. И вот сейчас такой удобный момент. Возникла история с прорывом блокады. Турецкие исламисты попробовали это сделать, ничего не получилось, но на этом погибли люди, большой скандал загорелся. На первом плане Турция выходит как защитник палестинцев и чуть ли не лидер арабского мира. Иран собирается то же самое сделать. А где Каддафи? А Каддафи где-то остается в стороне. Разве это можно позволить? Его время-то вообще подходит к концу. Вот он направляет этот корабль. Ясное дело, что он не собирается вступать в войну с Израилем. И, скорее всего, я думаю, они не хотят повторения того, что произошло вот тогда, когда израильский спецназ атаковал этот корабль турецкий, и дело дошло до кровопролития. Этого он не хочет. Но хочет сделать такой блестящий жест, чтобы показать, что вы не забудьте, кто на самом деле это лидер. Не турки какие-нибудь там, не иранцы, а мы арабы, ливийские арабы причем. Вот вам и все. И как бы это все ни кончилось, но он свою строку вписал в эту сагу. Он показал, что никто его не может обвинить, что вот он сидит сложа руки в то время, как палестинские братья в Газе задыхаются в условиях блокады. Вот и все.
Израиль, судя по всему, каждый раз пытается вступать в переговоры, ну, за исключением Ирана, через власти договариваться, чтобы не отправляли эти корабли. Как вы считаете, есть шансы у Израиля какими-то дипломатическими мерами остановить вот этот поток желающих отправить свои корабли в Газу?
Ну, видите, Израиль не только это делает. Он несколько смягчил блокаду. Он изменил список тех товаров, которые нельзя ввозить. Единственное, на чем он категорически настаивает, что нельзя ввозить материалы, из которых можно делать там ракеты или заводы по производству ракет и так далее. Перед ним сейчас очень трудная задача, потому что, понимаете, если правительство сейчас пойдет навстречу мировому общественному мнению, которое, в общем-то, требует снять блокаду, если почитать любые газеты, то все они пишут, что блокада себя не оправдала. Это оказалось контрпродуктивно, что все то, что нужно для Хамаса, который там господствует в Газе, он получает через сотни туннелей, которые идут со стороны Египта. Более того, политически Хамас только выиграл, укрепился. Поэтому, если считать, что целью блокады было ослабить Хамас или побудить палестинское население сектора Газа, потому что они сбросили хамасовцев, которые довели вот, вроде бы до такого плачевного состояния, то получается наоборот. Люди бедствуют, но проклинают не столько Хамас, сколько Израиль и Америку. Именно исходя из этого, везде раздаются голоса, что пора эту блокаду снимать. Но если правительство Нетаньяху, надо же знать состав этого правительства, это наиболее правые, крайне решительные сторонники жесткого курса. Если они сейчас вдруг объявили бы вообще, что они вот снимают блокаду, то это было бы воспринято как тяжелое политическое поражение, как слабость. Этого правительство допустить не может. Поэтому вот такие полумеры. Блокада остается, но смягчается. И смогут ли они дипломатическим путем договориться? Но видите ли, если противостоящие им политические лидеры рассчитывают на этом нажить большой политический капитал, думать о том, что Израиль до снятия блокады вообще сможет о чем-то договориться, я думаю, не приходится. Получается тупик, один из многих тупиков, в которых застрял вообще весь процесс мирного регулирования.
Это было интервью моего коллеги Валентина Барышникова с научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений, экспертом по проблематике арабо-израильского конфликта Георгием Мирским. А программу «Время свободы» продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Иранский ядерщик возвращается в Тегеран, Вашингтон в ожидании пропагандистской атаки. Американский военнослужащий обнародует государственные секреты. Что скрывают авиакомпании от пассажиров? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». Ее ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Возвращение ученого-ядерщика в Тегеран, скорее всего, даст Тегерану материал для нагнетания антиамериканской кампании, предсказывают американские эксперты. Детали же этой истории прояснятся, скорее всего, лишь в отдаленном будущем. Слово Яну Рунову.
Соединенные Штаты категорически отвергли заявление о похищении физика и отпустили его на все четыре стороны. Из материалов американских средств массовой информации следует, что 32-летний Амири стал перебежчиком и предложил Вашингтону информацию об иранской ядерной программе, но позднее то ли передумал, то ли испугался за судьбу жены и сына, оставшихся в Иране, и решил ценой своего возвращения спасти их. Этому объяснению склонен верить бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, редактор журнала National Review Online Джеймс Робинс. Я думаю, его рассказ о похищении не слишком убедителен. Если бы он был похищен и удерживался против своей воли, то вряд ли правительство Соединенных Штатов позволило ему свободно гулять по городу, записывать свои видеопослания и пускать их на YouTube, а потом легко отпустило бы его. Скорее всего, до него дошли сведения, что иранские власти угрожают его близким, и это заставило его пересмотреть свои действия. А решив вернуться, он должен был дать убедительное для Ирана объяснение своего исчезновения на целый год. Скорее, эта история похожа на то, как два зятя Саддама Хусейна бежали на Запад и передали ядерные секреты Ирака. Джеймс Робинс полагает, что разведывательные органы Соединенных Штатов в любом случае получили от иранского физика какую-то информацию о ядерных разработках в Иране. В похищение людей агентами ЦРУ трудно поверить. Вместо этого американцы предлагают целый комплекс льгот для иранских ученых-ядерщиков, перешедших на сторону Соединенных Штатов. Кстати, перебежчики бывало возвращались либо из-за боязни за своих близких, либо будучи двойными агентами. Так было, например, с Виталием Юрченко, сотрудником КГБ, который решил остаться в Соединенных Штатах, а в 1985 году сумел ускользнуть от опекавшего его сотрудника ЦРУ и скрыться в советском посольстве. По мнению политических наблюдателей, многое станет ясно в зависимости от того, что произойдет в Иране с этим физиком, когда утихнет пропагандистский шум. То есть не через несколько недель, а, скажем, через год.
Рассказывал Ян Рунов. Один из неприятнейших для Соединенных Штатов эпизодов обнародования государственных секретов будет рассматриваться на суде над американским военнослужащим, который передал несколько папок деликатной дипломатической переписки интернетному сайту. Рассказывает Алан Давыдов.
На днях военная прокуратура предъявила 22-летнему армейскому специалисту по анализу разведданных, рядовому Брэдли Мэннингу, обвинение по 8 статьям Гражданского уголовного кодекса и 4 пунктам армейского устава. Мэннинг обвиняется в том, что загрузил со служебного сервера и передал базирующемуся в Швеции веб-сайту WikiLeaks секретную видеозапись атаки американского военного вертолета в Багдаде в 2007 году, в результате которой погибли 12 человек, включая двоих сотрудников агентства новостей Рейтер. Тем временем Государственный департамент опасается, что Брэдли Мэннинг, воспользовавшись доступом к CIPRNET, защищенной сети обмена секретной информацией с Пентагоном, скачал от 150 до 260 тысяч служебных документов внешнеполитического ведомства, включая десятки секретных дипломатических депеш. Основанием для этих опасений служит признание бывшего хакера Эдриана Леймо о том, что Мэннинг хвастал тем, что якобы отправил эти материалы, наряду с видеороликом вертолетной атаки, в распоряжение веб-сайта WikiLeaks. Мэннинг якобы добавил, что публикация секретных внешнеполитических сведений вызовет сердечный приступ у госсекретаря Хиллари Клинтон и тысяч дипломатов во всем мире, поскольку донесения Госдепа содержали анализ личных качеств видных политиков. Правовед из Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Чарльз Стимсон считает, что молодому военнослужащему, скорее всего, придется отвечать по всей строгости закона. Худший вариант утечки информации – это утечка секретной информации. Если суд докажет, что Мэннинг передал секретные сведения веб-сайту WikiLeaks, значит, он нарушил закон, ибо не имел право их рассекречивать. К делам подобного рода суды относятся очень строго и опираются не на мотивацию ответчика, а на сам факт того, что он знал или должен был знать, что его действия наносят ущерб интересам Соединенных Штатов. Некоторые наблюдатели сравнивают дело Брэдли Мэннинга с делом аналитика Госдепартамента Дэниела Элсберга, который в 1971 году передал в прессу секретные документы Пентагона, проливающие свет на неискренность администрации президента Джонсона в вопросах, связанных с войной во Вьетнаме. Несмотря на протесты Белого дома, Верховный суд США тогда подтвердил право прессы на публикацию этих документов, которое, как считают, повысило недоверие американцев к администрации.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане в ночь на четверг на переезде Тарки-Манас подорван железнодорожный состав из локомотива и двух вагонов. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Ранее в селении Сергакала несколько неизвестных открыли огонь по дому милиционера, который стал отстреливаться и 15 минут вел бой. В это время ему удалось вызвать подмогу. Нападавшие скрылись, никто не пострадал. Депутаты городской думы Благовещенска избрали новым главой города Владимира Кобелева. Сегодня же состоится церемония его вступления в должность. Кандидатура Кобелева была одобрена в Москве политсоветом партии «Единая Россия». Польским экспертам удалось расшифровать остававшиеся ранее непонятными фрагменты записи бортовых самописцев президентского самолета, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве министр юстиции Кшиштоф Квитковский. Зафрахтованное Ливийским благотворительным фондом судно с гуманитарным грузом для сектора Газа, изменив курс, прибыло в среду в египетский порт Эль-Ариш. Там судно разгрузит, и 2000 тонн продовольствия и медикаментов будут доставлены в Газу наземным транспортом. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, возвратился на родину. Иранские власти утверждают, что его похитили в Саудовской Аравии. Власти США эти обвинения отрицают. В Европейском парламенте в среду был представлен доклад о новой стратегии международной помощи по Афганистану.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы сейчас вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня исполнился год со дня убийства известной российской правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения общества «Мемориал» Натальи Стемировой. К настоящему времени известна только одна фамилия человека, возможно, причастного к убийству. Это вербовщик боевиков Алхазур Башаев, убитый в ноябре 2009 года. Правозащитники опасаются, что в случае, если следствие выберет именно эту версию, дело об убийстве Натальи Стемировой не дойдет до суда. Год назад сотрудники центра «Мемориал» политическую ответственность за это убийство возложили на президента Чечни Рамзана Кадырова, который, по мнению правозащитников, создал в республике условия, при которых убийства и похищения в Чечне стали обыденностью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов недоволен ходом расследования дела об убийстве Натальи Стемировой, полагая, что следователи не заинтересованы в раскрытии этого преступления, равно как и в расследовании тех преступлений, на которые в своей правозащитной деятельности обращала внимание Наталья Стемирова.
Такое отношение следствия, ровно потому что такое отношение к расследованию похищения Апти Зайналова и всем подобным делам, потому что там, где есть ниточка, которая ведет к представителям государственных силовых структур, следствие начинает буксовать, следствие начинает саботировать, следствие начинает фальсифицироваться.
В свою очередь, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина считает, что бригада, расследующая дело об убийстве Натальи Стемировой, находится в затруднительном положении, в том числе из-за того, что связано политическими установками.
Следствие работает в условиях тотального страха в Чечне. И те же самые следователи нам сетовали на то, что они не могут допросить людей, которые могли бы быть свидетелями, и отказываются свидетельствовать. И даже был такой момент раздражения, когда мне сказали: вот видите, что это за люди, с которыми мы работаем, а за них жизнь отдала ваша Наташа. Так что это глобальная, так сказать, ситуация страха, конечно, оказывает влияние на следствие тоже. Но с другой стороны, я убеждена, что есть некие общие установки и есть некоторое давление, которое направляет их действия в определенное русло. Совершенно очевидно, что общая установка такова, это показывает и вот то, что мы видим по делу Наташи Стемировой, она направлена в любом случае против нашей работы. И, в общем, российские власти хотят того же, чего хотят и чеченские власти. Они хотят сервильного гражданского общества.
О похищении в Грозном правозащитницы Натальи Стемировой стало известно утром 15 июля прошлого года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назарановского района Ингушетии. В правозащитном центре «Мемориал» ответственность за убийство Натальи Стемировой возложили на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который неоднократно публично оскорблял правозащитницу и угрожал ей. Впрочем, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин тогда подчеркивал, что не следует снимать ответственность за случившееся из федеральных властей, по чьей вине Чечня превратилась в анклав вседозволенности. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем. Но я хочу ответить на ваш вопрос, уважаемая Лейла, так. В России существует два вида правозащитных организаций. Те, которые что-то пытаются сделать, но их ждет постоянно печальная участь. Другая часть выдает себя за правозащитную организацию, лишь только делает вид, что она защищает и отстаивает права. А сами эти правозащитные организации финансируются крупным финансовым капиталом. В общем, хочу сказать, пока у нас будут такие правозащитные организации, которые выдают себя за правозащитников, у нас будет не только нарушаться Конституция, но мы будем жить не в правовом государстве и в полнейшем хаосе. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российские власти изменят свои отношения к правозащитникам? Звоните прямо сейчас. Ну а пока я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Александр из Сызрани. К сожалению, никогда для настоящей системы само понятие «институт правозащиты» является инородным. Вот еще одно сообщение, пишет нам Чита Майоровых. Разумеется, нет. Неужели нормальный, адекватный человек может в это поверить? Наоборот, вертикаль будет ужесточать свое отношение к правозащитникам, иногда только делая реверансы для Запада. Дружба правительства с правозащитниками осуществится в следующем тысячелетии, пишет наш радиослушатель, который, к сожалению, не представился. И еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет наш читатель, тоже, к сожалению, не подписавшийся. Пока реальной властью обладают КГБшные генералы, а не избранники народа, на изменения не стоит надеяться. Еще один наш радиослушатель нам пишет, Моня. Верите ли вы, что власти в России изменят свое отношение к правозащитникам? Последний раз, когда все это было, закончилось катастрофой для Родины, народа и меня. Вот что пишет нам Юра из Москвы. Нет, не изменит. Во время работы правозащитником власть будет мешать, а после гибели, кто заказчик, цинично поправляет ленточку на могиле. Иван из Иваново. Изменит, но в сторону ухудшения отношений. Ольга из Нью-Йорка нам пишет, не поняла вопрос, что значит изменить свои отношения, то есть будут убивать открыто, сажать всех в тюрьмы с присвоением званий шпионов, террористов, нарушителей и так далее. Тогда верю. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас, у нас есть звонок. Федор до нас дозвонился. Здравствуйте, Федор.
Доброе утро. Ну, если правозащитников там, можно сказать, ну, пусть сотни там будет, да? А остальной народ, как они относятся, наши главари, к этим жителям страны? Так что тут комментарии, по-моему, без этого-то.
Излишне, как вы считаете? Это было мнение Федора. Сейчас еще раз я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на пейджер «Радио Свобода». Вот что нам пишет Марк из Москвы. Правозащитники для наших властей – враг номер один. Они не дают втихую грабить и губить людей, ограничивают беспредел. Но приходится учитывать мнение Запада, особенно материальные санкции по отношению к конкретным нарушителям. Например, список Магнитского. Дай бог, хоть это подействует на наши власти. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 12 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 12 июля на 7,7%. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий электротехнический концерн «Сименс», как ожидается, подпишут сегодня контракт стоимостью 2 миллиарда 200 миллионов евро на поставку в Россию 240 региональных электропоездов. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Кроме того, такие поезда по планам могут эксплуатироваться и на других крупных международных проектах – саммите АТС во Владивостоке в 2012 году и Универсиаде в Казани в 2013. В России к 14 июля было собрано около 12 миллионов тонн зерна, почти на 7% больше, чем на тот же день в прошлом году. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых пока превышает 32 центнера с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерновых в России в 2010 году составит примерно 85 миллионов тонн, в прошлом году – 97 миллионов. Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Стороны договорились, в частности, изучить возможность создания совместного банка для финансирования проектов по добыче нефти и газа, а также в нефтехимической промышленности. Россия и Иран намерены также выработать механизмы использования национальных валют в двусторонних торгово-экономических отношениях. Объем промышленного производства в 16 странах еврозоны в течение мая увеличился на 0,9%, а в странах Европейского Союза в целом на 1%, сообщило европейское агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года, рост промышленного производства в еврозоне составил 9,4%, а в Евросоюзе в целом 8,7%. Европейская комиссия одобрила сделку по объединению британской компании British Airways и испанской Iberia, о которой было объявлено в марте. Новая компания будет третьей по величине в Европе авиаперевозчиком после франко-голландской Air France KLM и немецкой Lufthansa. Теперь участники сделки ожидают ее одобрения антимонопольным ведомством Соединенных Штатов.
О новостях российской и международной экономики рассказал обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на четверг подорван железнодорожный состав. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Депутаты городской думы Благовещенска избрали новым главой города Владимира Кобелева. Польским экспертам удалось расшифровать остававшиеся ранее непонятными фрагменты записи бортовых самописцев президентского лайнера, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Зафрахтованный ливийским благотворительным фондом судно с гуманитарным грузом для сектора Газа прибыло в среду в египетский порт Эль-Ариш. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, возвратился на родину. Телекомпания «Аль-Арабия» заявила, что располагает видеозаписью, запечатлевшей встречу подозреваемого в подготовке теракта в Нью-Йорке Файсала Шахзада с одним из лидеров пакистанского «Талибана». В Европейском парламенте в среду был представлен доклад о новой стратегии международной помощи Афганистану. Концерн BP начал испытание нового оборудования, установленного над аварийной скважиной на дне Мексиканского залива. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Надежда Персова. Надежда, здравствуйте.
Доброе утро.
Какие заголовки в сегодняшней российской прессе показались вам наиболее любопытными?
Ну, начнем с газеты «Время новостей» и отмечу, что пройдемся по первым полосам в этом выпуске. Откат бюджету. Время новостей пишет о том, что вечная тема борьбы с коррупцией стала главным предметом обсуждения на прошедшей вчера в Кремле заседании Совета законодателей. Состоянием противодействия коррупции недоволен никто, ни граждане, ни чиновники, ни сами коррупционеры, заметил президент Дмитрий Медведев. Значимых успехов нет, признал он. Собственно, самым заметным достижением в деле борьбы с коррупцией стал сам факт широкого обсуждения вероятности этой борьбы. Еще несколько лет назад считалось, что это просто способ управления в нашей стране, напомнил собравшимся в зале главам законодательных собраний всех российских регионов господин Медведев. Фактически участники заседания признали, что национальный антикоррупционный план есть, нормативная база в целом создана, а коррупция продолжает процветать, пишет газета «Время новостей». Но отмечу, что эта тема не только в газете «Время новостей» сегодня обсуждается, но и присутствует в других изданиях. Независимая газета пишет об этом в публикации под заголовком «Многократная штрафная коррупция». Ну, и, кстати, о независимой газете. Первополосная публикация, центральная публикация независимой газеты, сегодня посвящена крымским татарам. Газета пишет о том, что в разгар курортного сезона в Крыму начались волнения крымских татар, связанные с нерешенностью земельных вопросов. Хотя эта проблема возникает регулярно, отмечает газета, с момента провозглашения независимости Украины, но в этом году эксперты отмечают новую опасную тенденцию. Конкуренция и конфликты намечаются внутри крымско-татарского общины, в которой все более весомую роль играет радикальное крыло, подчеркивает независимая газета. И еще одна тема на первой полосе, которая заинтересовала меня. Страсбургский след армейской реформы, решение министра обороны Анатолия Сердюкова о значительном сокращении числа военных городков, похоже, самым отрицательным образом сказывается на жилищных правах кадровых военнослужащих. Весной в стране, в том числе и в Москве, уже прошли акции протеста офицеров, требующих соблюдения их социальных прав, напоминает газета. Однако факты выселения военнослужащих из военных городков без предоставления жилья продолжаются. К сожалению, констатирует независимая газета. Обратимся к газете «Коммерсант». Первая полоса. ОСК стремится творить ДОКДО. Объединенная судостроительная корпорация ОСК нашла альтернативу французскому вертолету «Носцу Мистраль». Корпорация предложила Министерству обороны купить аналогичный корейский корабль стоимостью в 650 миллионов долларов. Объединенная судостроительная корпорация обещает построить этот корабль в России за 3 года, но в Министерстве обороны не верят в способность Объединенной судостроительной корпорации выполнять этот контракт. Здесь же на первой полосе газета пишет, опять же, о борьбе с коррупцией и о том, что ФАС планово ослабит хватку. Собственно говоря, о чем идет речь? А речь идет о том, что опубликован разработанный Федеральной антимонопольной службы пакет поправок к закону о защите конкуренции. Третий уже, как отмечает газета, антимонопольный пакет. И главное, новация, это разделение понятий картеля и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. Последнее не будет наказуемо уголовно. Кроме того, ФАС де-факто получит статус антимонопольной прокуратуры, имеющей право проверять компании самостоятельно, а процессуальные нормы рассмотрения ФАС-жалоб превратят ее в своеобразный мировой суд по антимонопольным делам, подчеркивает газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» у нас на очереди. Обращаем внимание на то, что на первой полосе, и надо сказать, что эта тема присутствует, опять же, и на страницах других изданий, «Ведомости» пишут о том, что президент Сбербанка Герман Греф продолжает учить слона танцевать. А именно, банк выучил новое «па» и готовится выдавать россиянам кредиты по индивидуальным ставкам. Это достаточно любопытная, на мой взгляд, новость, которая, я так понимаю, коснется, видимо, всех россиян, кто решит сотрудничать со Сбербанком. Но вот о чем подробнее идет речь, может быть, если хватит времени в течение сегодняшней программы, мы еще вернемся к этой теме. Здесь же в первый год действия закона о банкротстве физических лиц ожидается 204 тысячи заявлений о банкротстве, пишет газета «Ведомости». Судам, чтобы справиться с нагрузкой, потребуется дополнительно свыше 1,5 миллиардов рублей. Но пока Министерство финансов этих денег не дает. И здесь же «Сименс» сегодня объявит о новых контрактах на миллиарды евро с РЖД и российскими энергетиками. Немецкая корпорация, 3 года назад признавшаяся в даче взяток чиновникам, уже заработала в России миллиарды, напоминает газета «Ведомости». Но нынешние контракты – результат лоббизма, основанного не на коррупции, считают эксперты. Московский комсомолец. Первая полоса. Предатели по оружию. Конфликт, грозящий закончиться кровопролитием, зреет между спецназом внутренних войск и их чеченскими коллегами, пишет газета. Разведчики считают, что в ходе одной из спецопераций в Чечне батальон «Север», сформированный из местных жителей, совершил предательство, а именно бойцы «Севера» выдали боевикам местонахождение спецназовцев, похитили оружие и амуницию военных, вывезли трупы бандитов с места боя для передачи родственникам. Но самое страшное обвинение – они стреляли по своим. Уголовное дело, возбужденное после операции, спустили на тормозах, а спецназовцы теперь говорят, что могут разобраться по-своему. И сегодня московский комсомолец разбирается в этой ситуации. И я так понимаю, что напоследок новое известие напоминает, что завтра Госдума официально закроет весеннюю сессию. 16 июля депутаты проведут свое последнее дополнительное пленарное заседание. Думцы, принадлежащие к парламентскому большинству, уже оценили свою работу как рекордную по количеству принятых законопроектов. Депутаты же от оппозиции и независимые эксперты считают, что лучше бы Дума гналась не за воловыми показателями, а сосредоточила свое внимание на качественной стороне принимаемых законов, их актуальности. Кроме рекордных показателей в законотворчестве, Нижняя палата парламента отметилась также рекордным количеством скандалов, подчеркивают новые известия.
Спасибо, Надежда. Обзор прессы представила Надежда Перцева. В эфире «Время свободы». Российские экологи провели в центре Москвы акцию в защиту лесов и парков. Участники акции высказались против экологической политики столичного и подмосковного правительства, в частности, против строительства ветки метро в заповедном участке Битцевского леса и планов проложить трассу Москва-Петербург через Химкинский лес. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Подосенов.
Собравшись в центре Москвы, активисты различных экологических движений потребовали от властей сохранения лесозащитного пояса столицы, говорит один из участников акции Геннадий Родин, активист движения в защиту Химкинского леса.
Любому из нас просто трудно представить, как Химки могут быть без леса. Это речь идет не о бульваре, не о лесопарке каком-то маленьком. Это 1000 гектар примерно нормального леса. Сейчас складываются, к сожалению, обстоятельства таким образом, что политика тех, кто сейчас во главе конкретно нашего города стоит, в результате действий тех, кто над ними, у нас же вертикаль власти сейчас, ситуация складывается так, что Химки могут лишиться леса. Ну, лично я, понимая, как мало от меня зависит, тем не менее, действую по принципу «делай, что можешь».
По словам координатора Союза общественных экологических организаций Москвы Андрея Маргулева, с которым мы побеседовали до начала акции, в своих попытках спасти столичные подмосковные леса экологи дошли до самого верха.
Мы наши требования предъявляем президенту Российской Федерации, прежде всего, как гаранту Конституции и наших прав. К сожалению, у нас другого адресата, в общем-то, и быть не может в такой ситуации, которая сложилась. Тем более, что мы, в общем-то, обращались во все инстанции по вопросам сохранения лесопаркового защитного пояса Москвы, а прежде всего о нем идет речь. Но дело в том, что тут вообще вопрос стоит шире. Дело в том, что вообще служба защиты леса, она вся деградировала за последние 10 лет полностью. Были изменены законы самым ужасным образом. И сейчас все это дело приходит в стадию реализации всей этой подготовки к тому, чтобы леса массово уничтожались в Подмосковье.
Андрей Маргулев утверждает, что пока власти не обращают внимания на требования экологов.
Абсолютно на них никакого впечатления не производят все эти факты. Мы обращались и в Государственную Думу, Комитет по экологии, правительство, ходили непосредственно на прием к Трутневу, пикетировали Министерство транспорта, но никаких абсолютно ответов по существу наших заявлений и требований мы не получали.
Если реакции сверху экологи пока не дождались, то отклики снизу к ним активно поступают. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, проблемы вырубки лесов обеспокоены жители разных районов Москвы.
Честно говоря, очень хорошая реакция идет именно от граждан. Очень много людей, которые сейчас готовят пикет. Мы совершенно в разных местах все живем. Кто-то в Химках, кто-то в Битце, кто где. Честно говоря, мы очень дружно работаем. И людей, которые сочувствуют этой проблеме, их все больше. Несмотря на то, что сейчас пора отпусков, несмотря на то, что сейчас жарко. Вы знаете, все-таки все люди нормальные, понимают, что это наше здоровье. В принципе, это борьба за наш образ жизни. Мы сейчас, в принципе, повторяем путь Европы. 40 лет назад там была абсолютно такая же ситуация с экологией, как у нас. То есть власти просто плевали на мнение граждан. Они использовали экологию для обогащения, они застраивали леса, в том числе дорогами, складами и так далее, инфраструктурой, и не обращали внимания на требования граждан. 40 лет назад в Европе начался процесс объединения различных групп, которые боролись за свои права, и, как вы видите, да, это был долгий путь, но, тем не менее, сейчас есть Европейская партия зеленых, которая немало добилась, сейчас в Европе хорошая ситуация с экологией, ну, в большинстве своем. Поэтому мы считаем, что, ну, мы просто идем тем же путем. К сожалению, мы отстаем, ну, как во многом, да, Россия отстает от Запада. Но, тем не менее, мы на верном пути, и я надеюсь, что у нас все должно получиться.
Как говорит Евгения Черикова, власти, в конце концов, прислушиваются к мнению экологов.
Там, где мы начинаем оказывать сопротивление, да, должное, то власти всегда отступают. Поэтому мы считаем, что эта работа, да, она должна проводиться в ежедневном режиме. То есть не просто, да, один раз помитинговали, да, и нас сразу все услышали. Мы должны приучать свои власти к тому, чтобы они с нами считались.
По словам Евгении Чириковой, объединившиеся экологи планируют сделать акции в защиту лесов и парков Москвы регулярными. Кирилл Подосенов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», а в 11 часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Какие экономические последствия будет иметь для России нынешняя засуха? Подорожает ли хлеб? Эту тему обсуждают заведующий отделом агрофизического НИИ профессор Андрей Комаров и координатор программного и координационного комитетов Международного конгресса «Зерно и хлеб России» и конференции «Земля и урожай» профессор Дмитрий Ленков. Ведет программу Виктор Лизунков.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.